Глава 2. Предчувствие перемен. Тем временем в России, да и во всем мире, уже 4 месяца происходят странные, можно сказать, мистические события. Не обошли они стороной и Москву. Люди испытывали во снах странные, агрессивные видения, усиленные страхом перед неизведанным. Большинство склонны были относить эти видения к плохим знакам, знаменующим приближение конца света. Тема сновидений стала самой популярной на телевидении, радио, интернет-форумах, на рабочих местах, магазинах и кафе, не говоря уже о домашних беседах за ужином. У людей в глобально-массовом порядке проявляются сверхвозможности, ясновидение, экстрасенсорные способности. Правда, в основной массе случаев эти качества абсолютно бесконтрольны. Каждый день приносит ту или иную сенсацию, конкурентно, с максимальными подробностями, иллюстрированную телевизионными каналами. Литература о сновидениях, магии и волшебстве раскупается мгновенно, как грибы после дождя появляются школы и учителя. И все это тут же поглощается населением. В метро на площадях становится обычным явлением появление проповедников, говорящих о конце света, некой голубой волне, которая сметет весь мир, и призывающих покаяться и принять неизменно только ту религию, коей принадлежат они сами, потому что ошибка равна смерти в вечности. Конечно, полиция быстро и четко реагирует на подобных ораторов, но их масса все растет. Взрослые дети, дача, машина у каждого. И главное, никакого напряжения перед этим актом суицида в семье не наблюдалось. Он просто встал и спрыгнул. Никаких завещаний, объяснений, обвинений. Просто как воды попить. На все эти случаи, может быть, никто бы не обратил особого внимания. Жизнь в мегаполисе очень напряженна, и акты самоубийств, если так можно сказать, вещь обыкновенная, но не в таком количестве. Причем интересно то, что самоубийства с подготовкой остались в прежних пределах, а добавочные 80-90% – это как раз есть те самые, которые нахлынули волной в последние месяцы, как будто какая-то тайная сила делала смертоносный задел для своих неведомых целей. Интересная статистика. Потребление алкоголя, наркотических средств, даже сигарет уменьшилось в разы за этот период. Зато увеличилась заинтересованность в информации о фитотерапии, гомеопатии и подобных альтернативных направлениях. С другой стороны, особого ажиотажа вокруг всей этой мистической волны не наблюдается. Создается впечатление, что люди разом решили впасть с детства и поиграть в алхимиков, предсказателей, магов и волшебников всех мыслимых и немысленных направлений и школ. Правительства молчат, так как социальных волнений не проявляется, то есть все происходит на фоне достаточно стабильного народного спокойствия и где-то даже иронии, но массового характера. Тем не менее чувствуется, что это правительственное молчание подразумевает осуществление некой подготовительной работы, а вот характер этой подготовки скрывается самым тщательным образом во всех странах. Является ли это единым глобальным планом, основанным на четком понимании проблемы, или каждая страна опирается только на собственный багаж накопленных знаний в этих сферах, понять невозможно. Постепенно над обществом нарастает некое туманное, тревожное облако осознанного ожидания перемен. На этом фоне возникает история куда более экзотические, чем те, что рассказаны выше. Действительно, мистические истории. Эльвира проснулась под звон будильника. Далее шел привычный, отработанный до автоматизма режим пробуждения перед выходом на работу. Подчиняясь нерушимому максимально эргономичному потоку действий, она зашла в ванную комнату. В одной руке оказалась зубная щетка, в другой – паста. Далее следовали первые проблески просыпающегося сознания, понемногу начинающего воспринимать себя в зеркальном отражении. Мысли текли сами собой. В своем большинстве это были бытовые алгоритмы, которые предстояло сегодня совершить. Во время процесса воспоминания необходимых пунктов определялся порядок их осуществления. Рассматривая свое отражение, Эльвира обнаружила некоторые нежелательные и неприятные пунктики на своем довольно симпатичном личике, с которыми предстояла беспощадная борьба в ближайшие несколько минут. Тут ее взгляд коснулся двери. Дверь была приоткрыта, а из проема лился яркий ровный свет. Эльвира подумала, что, наверное, оставила в коридоре включенным общий свет, но он не мог быть таким ярким. Она закончила умываться и обернулась. Трудно сказать, о чем именно она думала перед тем, как развернуться к двери, но вряд ли ее мысли касались того, что она увидела в следующее мгновение. Девушка стояла прямо перед приоткрытой дверью. Из проема лился слепящий свет полуденного солнца, а равномерный поток горячего воздуха упорно задувал на коврик ванной комнаты желтый песок. Моя квартира разломилась пополам и обрушилась на землю. Тогда почему я не заметила ни шума, ни толчка? Это была первая мысль Эльвиры, после пришла следующая. А откуда песок? Она осторожно подошла к двери с намерением раскрыть ее и посмотреть, что происходит за ней. Легко это сделать не получилось. Тогда Эльвира налегла на дверь всем телом, дверь неохотно поддалась. Открыв дверь настолько, чтобы была возможность выйти, она шагнула из ванной. Эльвира стояла у подножия бархана посреди песчаной пустыни. Прямо над ней, почти в зените, сияло раскаленное солнце, и ей в лицо дул сухой пустынный ветер. Она обернулась. Ее рука намертво сцепилась с дверной ручкой. Стен и потолка коридора не было, только дверь и песок, а за проемом дверного косяка ванная комната. Не отпуская дверь, Эльвира обошла дверную раму. За ней были пески, и никакой ванной комнаты уже не было. С обратной стороны проема она увидела внутреннюю сторону двери и собственные следы на песке. Эльвира тут же вернулась на прежнее место. Ванная комната все еще оставалась внутри проема, видимая с этой стороны. Ручку двери Эльвира никак не хотела отпускать. Это была ее единственная связь с привычным миром. Не осознавая того, что с ней происходит, и собственных действий, она прихватила горсть песка и, окинув пустыню взглядом, подразумевающим выражение «ни себе мираж», спиной вперед вошла в ванную комнату. Не оборачиваясь, отбросила ногой нанесенный ветром песок, мешающий плотному прилеганию двери, потом плотно закрыла ее. С минуту постояла, не ослабляя натяжение, закрыла глаза и оттолкнула дверь от себя. Дверь легко раскрылась. Эльвира открыла глаза. Она стояла перед коридором собственной квартиры, держа в руке горсть песка, и боялась пошевелиться. Эльвира боялась, что если она сделает хоть одно движение, квартира опять исчезнет, а вместо нее останется пустыня, теперь уже навсегда. Она стояла, не двигаясь, не решаясь моргнуть, еще минут 10. Все ее тело было напряжено настолько, что Эльвира была готова потерять сознание в любое мгновение. Ее паническое состояние дошло до критической точки, когда она резким движением даже не шагнула, а впрыгнула в коридор. На тапочках оставался песок. Она поскользнулась и чуть не упала, но удержалась за стены. На первый взгляд ничего никуда не исчезло. Эльвира осторожно прошла и внимательно осмотрела всю квартиру. Да, все было как прежде. Она высыпала горсть песка в чистую хрустальную пепельницу, пепельницу погрузила в целлофановый пакет и тщательно упаковала его, плотно обернув скотчем. Она не совсем отчетливо понимала, зачем это делает, просто чувствовала, что сделать это необходимо. Потом она прошла в ванную комнату и собрала весь занесенный песок, но не выкинула, а сложила в еще одну упаковку. Достав из кармана халата пачку сигарет, Эльвира увидела свое отражение в зеркале. Лицо было обожжено сильным загаром. Она вышла на балкон в удрученном состоянии и только теперь заметила, что наступил вечер. Выкуривая сигарету за сигаретой, Эльвира размышляла о том, что с ней произошло, но никаких вразумительных мыслей не появлялось. Игорь и Степан неуверенной походкой направлялись к станции метро. Наличные закончились при оплате последних кружек пива. Ехать надо было далеко, чуть ли не на другой конец Москвы, а время уже подходило к закрытию метрополитена. Благо, лимит жетона был еще далек. Ближайшая станция была в километре. Это была станция Алтуньево, что на серой ветке. Мало того, что она находилась за МКАДом, так к ней еще надо было идти через парк. Дорога предстояла пустынная, фонарей в этой части города никогда не наблюдалось, но это не огорчало друзей. Ночь была полнолунная, было светло, как днем. Настроение было превосходное. Легкий ветерок трепал расстегнутые рубашки. Прошедший ливень вымыл дочисто асфальт, по которому предстояло идти до самого парка. С левой и правой стороны располагались ряды коттеджей, они утопали в растительности, и куда бы ни дул ветер, он нес приятный запах сырого дерева и листвы. Ребята успели спеть пару песен по дороге, и время прошло незаметно. Вот уже и забор Леонозовского парка. Они вышли прямо к входной арке. Слегка поблуждав по малоизвестным просторам лесопарка, все все-таки нашли пешеходный тоннель под МКАДом и уже через 15 минут были на входе на станцию. На площадке перед станцией собрались работники ночной смены метрополитена, ожидающие закрытия станции и начала рабочей ночи. Кроме двух парней, больше пассажиров не было. Припозднившаяся парочка, почти отрезвевшая за время блуждания по Старому парку, мгновенно нырнула к турникету. Турникеты были отключены, рядом с ними стоял дежурный, но парни сделали вид, что зафиксировали жетоны и прошли. Дежурный никак не среагировал на них. Теперь можно было не торопиться. Раз пропустили, значит доедем, подумал Степа. Когда они прошли по короткому туннелю к эскалатору, то заметили, что сзади погас свет, а эскалатор перестал работать прямо перед ними. Но они не отчаялись, ведь спускаться не подниматься. Легко перебирая ногами, придерживаясь за резиновую ленту перил, они вышли на опустевший перрон. «Слушай, Игорь, а тебе не кажется странным, что свет за нами уже выключился, а мы все равно прошли? И никто ничего нам не сказал, не пытался остановить. И сейчас, смотри, ведь ни дежурного по станции, ни уборщиков, никого ведь нет. Это нормально, ты думаешь?» Степан, поддерживая своего дружка, немного встряхнул его. «Действительно, никого. Но и здорово. Никто не будет мозги парить», – пробубнил Игорь и добавил. «Стёп, слушай, пока поезда нет, давай присядем на скамейку, чего-то меня разморило с холода парка». И голова Игоря беспомощно упала на плечо друга. Делать нечего, действительно поезда нет, а последние минуты перед закрытием станции, собирая последних пассажиров, составы могут ходить с большим промежутком временного интервала, иногда до 10-15 минут. Степан дотащил Игоря до скамейки, аккуратно посадил его и прислонил к мраморной колонне. В ней как раз удачно был резной уголок. Таким образом, упасть у Игоря не получилось бы, даже захотел он этого. Поезда все не было и не было. По ощущениям Степана, прошло минут 10. Игорь мирно похрапывал, подложив ладони под голову, отделяя себя от холодного камня. Внезапно на всем перроне выключился основной свет, и осталась только подсветка вверху колонн. Нельзя сказать, что наступил мрак, но читать уже бы не получилось, пришлось бы вглядываться в текст. Из тоннеля подул прохладный ветер. Это была хорошая примета, значит, поезд на подходе. Но на рельсах отблеска фонарей не было видно. «Может, ждет семафор за углом?» – подумал Степан. И принялся будить Игоря. Игорь очнулся на удивление быстро. Взгляд его был спокоен, он осмотрелся вокруг. «Что, поезд идет?» «Да, вроде того». Степа посмотрел на помятое лицо Игоря и улыбнулся. «Смотри-ка, как ты легко проснулся, или ты не спал?» «Да нет, вздремнул немного». Игорь потянулся, встал и несколько раз развернул торс от упора то в одну сторону, то в другую. «А чего он не едет?» С этими словами посмотрел в глубину тоннеля. «Не знаю, на семафоре стоит. Недавно ветром подуло». «А сколько сейчас времени, интересно?» С этими словами Игорь полез в карман глянуть на часы в телефоне. Не успел Игорь нащупать в кармане трубку, как на перроне зажегся общий свет. Из шахты резко подул мощный холодный ветер и даже послышался гул приходящего поезда. Ветер усиливался и становилось холоднее, а состава все не появлялось. И вот на рельсах мелькнули блики. Ледяной воздух мгновенно выморозил легко одетых парней. Ребята переглянулись. Игорь слегка толкнул Степу в бок. «Слушай, он чего, из холодильника выезжает?» Слова Игоря сопровождались плотным паром. Точно он говорил не летом, а морозной зимой. Степан кивнул в знак согласия с высказанным Игорем возмущением. Он уже похлопывал руками по своему телу, пытаясь согреться. «Да, что-то быстро температура понизилась». В этот момент поезд уже подъезжал к платформе. Парни находились в районе второго или третьего вагона. Когда первый вагон проезжал мимо них, Степан заметил, что машиниста в кабине нет. В это время Игорь уже шагнул ближе к краю перрона. Степан одернул его за руку. «Подожди, не ломись, что-то тут не так. Ты разве не заметил, машиниста не было?» «Да ладно тебе, может, он просто нагнулся чего-нибудь с пола приподнять?» Игорь усмехнулся. «Ты чего, предлагаешь здесь ночевать, что ли?» «Может и так, но ехать у меня нет никакого желания. Это совершенно точно». Голос Степы был почти дрожащим, то ли от холода, то ли от волнения. В это время поезд остановился, и двери вагонов открылись. «Ты что, это серьезно, что ли?» Игорь не понимал, как ему относиться к словам Степы. «Ты что, серьезно не поедешь домой? Останешься здесь?» Степан стоял в неуверенности. Голос диктора объявил, что двери закрываются. Игорь махнул рукой в сторону друга и вошел в вагон. Прошло мгновение, Игорь уже занял место на сиденье и жестом показал другу, что его действия вряд ли имеют вразумительный характер. Но Степа уже окончательно решил не садиться в этот поезд. Двери закрылись, свет в вагонах переключился на дежурный, поезд очень резво тронулся. Тут же свет на перроне погас окончательно. Мгновение спустя, вслед за исчезнувшим поездом, проявился сначала еле различимый, потом четкий устойчивый запах серы. Температура воздуха быстро пришла в теплую норму. Степану сделалось нехорошо, и он, как подкошенный, рухнул прямо на гранит перрона. Очнулся Степан от совершенно неуместных пощечин, которые разбудили его от приятного сна. Он не помнил, что именно снилось, но впечатления были добрые. Яркий свет врезался в приоткрытые глаза Степана. Он тут же закрыл их и для уверенности прикрыл ладони. В следующее мгновение Степан четко ощутил, что множество рук помогает ему подняться. Медленно открыв глаза и привыкнув к яркому свету, он осмотрелся. Он находился на том же самом перроне, но покраска стен в данный момент показалась ему ярче, чем когда они входили с Игорем. Его поддерживали два или три медика в светло-голубых халатах, а вокруг стояла большая толпа зевак. «Что со мной случилось?» – спросил Степан, обращаясь к санитарам. «Не надо разговаривать. Судя по всему, у вас слабое сердце. Требуется более тщательное обследование. Мы отвезем вас в ближайший стационар. Там с недельку полежите, и все прояснится», – ответил один из медгруппы. «А по дороге позвоните своим. Мы назовем точный адрес стационара. Только уговор. Много не говорить. Просто скажите, что сделалось нехорошо. И передайте мне трубку. Я сообщу адрес. Все будет хорошо. Не сомневайтесь». С этими словами его положили на носилки и лифтом вывезли со станции. «Надо же, тут, оказывается, и лифт имеется», – удивился Степа. Дальше была дорога. Телефон Степы не работал, поэтому звонок не удался. Минут через семь Степан с помощью обслуживающего персонала поликлиники уже заходил в приемный покой. «Как вы себя чувствуете?» – спросила миленькая медсестра с приветливым лицом. «Сейчас уже все хорошо. Немного вялость в ногах осталась, но уже несущественная. А что со мной произошло? Может быть, вы скажете? Судя по протоколу, вам стало плохо из-за жары, и вы потеряли сознание». «Ясно. Благодаря чуткости окружающих, сейчас я чувствую себя отлично. Можно идти?» Он улыбнулся медсестре, пытаясь флиртовать. «Пока нет. Нам необходимо записать ваши данные, и вы должны пройти еще раз осмотр. Если данные будут убедительными, никто вас задерживать не будет». Она улыбнулась еще раз. «Итак, начнем». «Конечно, давайте начнем. Надеюсь, это не займет много времени. 2-3 минуты. Ваше имя, фамилия и отчество». Она положила руки на переносной планшет. «Фролов Степан Георгиевич». Он посмотрел на ее руки. Они оставались в полном покое. «Странно», – подумал Степа. «Ваш возраст», – продолжила она. «27 лет». Степа не спускал глаз с ее рук, пытаясь понять, записывает ли она ответы. «Не шутите. Вы отвлекаете меня от другой работы и зря тратите свое время». Она серьезно посмотрела в глаза Степы. «А я и не думал шутить. Мне 27 лет, родился в 1998 году, работаю автослесарем, образование техникум». Он, конечно, хотел с ней слегка пофлиртовать, но не понял, почему его возраст был воспринят как шутка, поэтому недоуменно смотрел на медсестру. «А что вы делали сегодня утром или вчера вечером? Вы можете рассказать?» Взгляд медсестры сделался серьезно сосредоточенным. «Могу. Вчера мы с моим другом и соседом после работы, изнуряющего жаркого летнего дня 2015 года, пили пиво в городе Москве, вплоть до самого глубокого вечера. Потом зашли на станцию Алтунева, успели к последнему поезду. Игорь смог сесть в вагон, а мне, судя по вашим словам, сделалось плохо. И вот я перед вами». Медсестра очень серьезно посмотрела Степану в глаза и спросила: «Вы пьете пиво?» «Да, а что тут странного?» «Пиво запрещено законом уже более 50 лет. Станция метро, с которой вас доставили, имеет название не Алтунева, а Алтуфьева. Профессия автослесарь, насколько мне известно, не существует уже более 20 лет. Она упразднена, так как этим занимаются роботы. И еще я понимаю, что эта информация будет для вас ударом, но лучше уж сразу узнать, иначе потом будет намного тяжелее свыкнуться с окружающей действительностью. Сейчас 2070 год, и вы находитесь в городе Маскире. На вид вам не 27, а примерно 55 лет. Думаю, от удара при падении мы повредили область памяти». В глазах у Степана потемнело. Он почувствовал, как проваливается в бездну, и тут увидел лицо Игоря. «Зря ты не зашел со мной в вагон. Тебе придется ждать голубой волны, чтобы на следующем этапе осознать себя заново. Прощай, друг». Пациент со станции Алтуфьево потерял сознание, и у него исчез пульс. Медсестра вызвала дежурную группу. Без промедлений тело Степы было доставлено на операционный стол. Дежурный хирург активировал экстренную диагностику, и уже через считанные секунды телом, плотно закрепленным на операционном столе, подобающим образом, занимались медицинские роботы, осуществляя программу реанимации. Операция, длившаяся 9 минут 23 секунды, прошла с неизменным успехом. Больному было полностью восстановлено физическое здоровье, но память была утрачена по непонятным причинам, и взамен нее был вживлен стандартный исторический блок погибшего однофамильца соответствующего возраста, так как никаких документов, удостоверяющих личность Степана, при нем не оказалось. Олег встретил Ольгу в дверях офиса. Они вместе работали в этой организации уже больше года. Она была менеджером зала, а он массажистом. Можно сказать, подружились с первого взгляда. Так получилось, что и Олег, и Ольга начали свой первый рабочий день в конторе одновременно. Коллектив офиса был достаточно доброжелательным, и Олег с Ольгой легко обрели здесь хороших знакомых, но чаще всего общались именно друг с другом. Сегодня все изменилось. На романтическое приветствие Олега Ольга отреагировала непонятным взглядом, выражающим то ли неприязнь, то ли раздражение, то ли непонимание. В общем, от этого взгляда у Олега похолодело на сердце, но он не подал вида и пошел вслед за ней в контору. В течение дня Ольга беседовала то с одним, то с другим клиентом, иногда в личной беседе, сидя в зале для совещаний, иногда по телефону. Олег, улучшая время между своими клиентами, пытался понять, чем вызваны столь резкие перемены в их отношениях. Он пару раз выходил в зал и пытался заговорить с ней, но получал жесткий, уверенный отпор. Весь коллектив тоже заметил странное поведение Оли, но никто не хотел вмешиваться в чужие отношения. Время подходило к обеду. Олег вошел в комнату совещаний по делу и увидел, как Ольга, завершив последний разговор, положила трубку и одна направилась в столовый зал. Обычно они ходили на обед вместе и самыми последними. Повар знал про эти дружеские обстоятельства и оставлял самые вкусные для сладкой парочки, как любил он их поддразнивать. На этот раз у нее и в мыслях не возникло зайти за Олегом. Это было видно невооруженным глазом. Сегодня Олег оставался в своем кабинете, несмотря на то, что сейчас у него было свободное время. Ему не хотелось встретиться еще раз с Ольгой на глазах у всех. Он вообще не хотел никуда идти, поэтому сел в кресло, включил музыку и расслабился. Очнулся Олег от сладкой дремоты, только когда почувствовал, что его тормошат за плечо. Он открыл глаза. Рядом стояла Ольга. Как ни в чем не бывало, с неизменной доброй улыбкой смотрела на Олега. «Почему ты сегодня ни разу не пожелал мне ничего хорошего?» Ольга смотрела прямо в глаза Олегу. «Разве мы не встретились с утра у входа в офис? И потом, когда я хотел узнать причину твоего изменившегося ко мне отношения?» Олег думал, что, может быть, это неудачная шутка с ее стороны. Других догадок не было, поскольку он никак не ожидал столь резкого возврата к прежним отношениям. «Если бы это было так, я бы, наверное, заметила это и запомнила. И о каком изменении в отношениях ты говоришь?» Ольга тоже ничего не понимала. Оценив глупый взгляд Олега, продолжила. «Так мы обедать идем?» «Разве ты уже не пообедала?» Удивление Олега нарастало с каждой минутой. «Да у меня секундочки не было. Я ждала, что хоть ты зайдешь и скажешь что-нибудь приятное, а тебя нет и нет. Только что освободилась, думаю, заработался человек, надо идти выручать. А ты и не думала работать. Сидишь, расслабляешься и обо мне не вспоминаешь». Ольга нарочно надула губки. Олег ничего не понимал, но через секунду пришел в себя и уверенно произнес. «Идем, а то повар, наверное, нас уже заждался». Он попытался изобразить добрую улыбку, но получилось не очень-то правдоподобно. Ольга не обратила на это никакого внимания. Они вошли в столовую. Олег окинул зал взглядом, ища подходящее местечко, и остолбенел. Через 3 стола от них сидела Ольга и доедала пирожное. Олег от неожиданности закрыл глаза и встряхнул головой, после чего посмотрел на Ольгу, стоявшую рядом, и подумал. Потрясающе! Абсолютное сходство до мельчайших деталей в одежде, прическе, не говоря уже о лице и фигуре. Оля заметила, что Олег как-то затих. Она взглянула на него. Перед ней стоял ее остолбеневший друг с неподдающимся описанию круглыми глазами. «Да что с тобой?» – она потрясла его за плечо. Через некоторую паузу он смог произнести: «А у тебя нет часом сестры-близнеца?» Он сглотнул слюну, и далось ему это нелегко. При этом ни его поза, ни его выражение лица ничуть не изменились. «Нет, никогда не было, и никогда я не слышала от родных что-либо подобное. А в чем дело? Ты сегодня какой-то очень странный». Олег ничего не ответил, он просто показал рукой на двойника Оли. «Вот это да!» Оля тоже впала в легкое оцепенение. «А как такое может быть? Ведь на ней тоже, что и на мне. Это шутка такая?» Она перевела взгляд на Олега. «Нет, нет, если это и шутка, то уж точно не моя. Видимо, это с ней я здоровался сегодня, и с ней пытался наладить отношения днем. Но кто это? Почему она так уверенно себя ведет? Она ведь весь день делала твою работу, и никто не усомнился, что это не ты». Олег внимательно посмотрел на Ольгу. «Потрясающе! Меня больше всего удивляет то обстоятельство, что мы с ней работали практически в одном пространстве. Ни разу, представляешь, ни разу не встретились. Слушай, у меня есть идея». Взгляд Оли тут же обрел таинственность, а лицо приняло заговорческое выражение. «Давай ты сейчас подойдешь к ней и прямо спросишь, кто она и откуда, и посмотрим, что она скажет». «Нужен фотоаппарат. Срочно!» Олег резко развернулся и уже через минуту стоял на том же месте, но уже с фотиком. «И что? Ты предлагаешь мне подойти к ней как к подружке, а ты нам устроишь фотосессию? Просто подойди и стань рядом с ней. Захочешь, захвати поднос для убедительности. Только торопись, она сейчас уйдет». Оля так и сделала. Она быстро подошла к раздаче, прихватила поднос и направилась к своему двойнику. Олег, тем временем наблюдая за действиями своей подруги, успел занять наиболее выгодное место для фотографирования. Стоило Оле настоящей сравняться с двойником, та неожиданно встала из-за стола. Олег был готов и не упустил момента. Ольга-двойник поморщилась от неожиданной вспышки. Прищурившись, она узнала назойливого кавалера и решительно, с недвусмысленным выражением лица, уверенным шагом направилась к Олегу. Он уже предвидел, можно сказать, чувствовал на своей щеке пощечину, оставалась доля секунды для реализации оной. Олег зажмурился, а его левая щека почувствовала поток воздуха, но удара не последовало. Как оказалось, Оля-двойник растворилась в воздухе за мгновение до столкновения. Еще мгновение, и Оля настоящая уже стояла рядом с Олегом и обнимала его. «А куда девался твой двойник?» Олег был серьезно обеспокоен этим обстоятельством. «Она растаяла, как снегурочка, так что теперь я одна и единственная. Идем, посмотрим фото». Она положила поднос на пустой стол, взяла Олега за руку и повела к компьютеру. Вслед за ними шли коллеги, бурно обсуждая загадочные события, свидетелями которого они неожиданно стали. Как только фотография была раскрыта программой-просмотрщиком, вторая волна удивления охватила всех собравшихся. На фотографии отпечаталось только мутное полупрозрачное облако Олиного двойника. Хотя очертания были сильно размыты, в них ярко проявлялись идентичные Олиным черты. Никто не расходился, все просто молча стояли и рассматривали фотографию. Из ступора всех вывел директор офиса. Он подошел к собранию, посмотрел на фотографию, не понял, чем вызван массовый интерес, и обратился к Оле. «Нормальная фотография, ее только портит смаз изображения. А ты сегодня у нас герой. Судя по зафиксированному Катей учету, ты сегодня отработала объем, равный 4 дням, если, конечно, не произошло ошибки в учете». Он протянул листы учета переговоров. Оля взяла листы, внимательно просмотрела темы, название организации и время проведения переговоров. Все клиенты, которых она вела сама, в смысле она настоящая, сегодня были, если можно так сказать, текущим заданием. А остальные в списке составляли ее личный план на перспективу. А когда она еще раз пробежала взглядом по учету времени, то на ее лице проявилась мягкая улыбка. Она протянула листы обратно директору. «Просто сегодня клиенты были очень конструктивными в своих желаниях. Это и позволило быстро работать. Никаких ошибок я не заметила. Все переговоры действительно были проведены». Оля улыбнулась стандартно вежливо, стараясь не показать внутреннего волнения. «Если вы не против, Николай Степанович, мы с Олегом хотели сходить в столовую, ведь день еще не закончился». Она взяла Олега под руку. «Да-да, конечно». Николай Степанович забрал листы и демонстративно уступил им дорогу. Потом окинул всех собравшихся взглядом, которым можно было прочесть: «Учитесь, как надо работать». а Оля и Олег прошли в столовую под всеобщее молчание. Стоило им остаться наедине, Олег тут же задал вопрос. «Ну, давай, колись. Чё там тебя так удивило? Я ведь всё заметил. Ты понимаешь, она была не одна. Их было как минимум две. Трижды время переговоров имело разницу в минуту. Ты же понимаешь, обработать клиента, даже если всё решено и готово, за минуту невозможно». «Точно. Я когда держал фотоаппарат на взводе, ещё подумал. Я ведь видел, как она час назад пошла в столовую. Почему же она ещё здесь? Неужели у такой миниатюрной девушки такой здоровый аппетит, что на обед требуется целый час?» Олег потер лоб. «Слушай, но кто они такие? Как ты думаешь?» «Да выкинь ты это из головы. Какая разница? Они исчезли, как и появились, а я осталась. Это главное. А откуда они? Кто знает? Ты же видишь, что творится сегодня в мире? Может, это просто наше видение, возникшее при магнитной аномалии? Не все ли равно? Главное, теперь можно неделю не работать, мотивируя тем, что запас связи иссяк и идет наработка новых». Она хитро подмигнула Олегу. «Точно», – заметил он и крепко поцеловал Олю. Сергея Николаевича мучила бессонница. Он выходил на балкон, включал телевизор, пытаясь задремать, даже принял душ, ничего не помогало. В результате он заснул только в 3:00 ночи. Утром, не услышав будильника и проснувшись по наитию, Сергей Николаевич обнаружил, что отстает от обычного своего графика на 23 минуты. Сборы были скорыми. Сознание происходящего проявлялось только после того, как диктор объявил станцию пролетарскую, и Сергей Николаевич понял, что проехал нужную станцию, чтобы сделать переход на другую ветку. Ну что ж, бывает. С этой мыслью он сел в состав обратного направления. 3 минуты – опять промах. Не беда. Главное – осознанно выйти на следующую станцию, а не после нее. Сергей Николаевич остановился перед дверью и в уме повторил. «Не надо выйти на станции Таганская». Потом зашел в вагон. Поезд тронулся. Сергей Николаевич сосредоточенно повторял название станции. «Остановка». Сергей Николаевич вышел и за спиной услышал голос диктора. «Следующая остановка – Волгоградский проспект». Это означало, что следует снова вернуться на одну станцию назад. Он убедился, что находится на Пролетарской, и направился на противоположный перрон. Сколько точно было попыток выйти на Таганской, он не знал. Но Сергею Николаевичу казалось, что по времени это заняло минут 40, что примерно составляло 7-8 попыток. В конце концов он устал, сел на первый же поезд, подошедший к перрону, и просто вышел на следующей остановке, не обращая внимания на голос диктора. На стенах станции он прочитал надпись «Марксистская», значит, мотаясь между 3 станций, так и не сделав необходимого перехода, он вдруг оказался именно на той станции, на которую стремился попасть. Причем оказался он на ней совершенно мистическим способом. Сергей Николаевич не стал себя утруждать поиском ответов на произошедшее. Он и без того серьезно опаздывал. Поэтому сразу устремился в офис, который располагался в 100 шагах от метрополитена. На входе его встретил охранник. «Доброе утро, Сергей Николаевич. Что-то вы сегодня рано». Сергей Николаевич принял эти слова как иронию и поспешил неизвестно почему оправдаться. «Да вот, проспал. Бессонница замучила». Пытаясь побыстрее пройти турникет, он начал протискиваться боком, но охранник остановил его. «Сергей Николаевич, вам необходимо сделать запись. И вот ключи от офиса». Охранник протянул журнал и ключи. «Как? Разве в офисе еще никого нет? Ведь открытие и закрытие оформляют первые пришедшие и последние уходящие сотрудники. Разве не так?» «Именно так. Вы и есть сегодня самый первый». Сергей Николаевич глянул на настенные часы. Они показывали 4:32. «Этого не может быть. Я же только что вышел из метро, а оно начинает работу только в 5:30 утра». Мысли Сергея Николаевича были в смятении. Охранник продолжал. «Видимо, вчера брали отгул, поэтому сегодня решили прийти пораньше. Вы хотите сказать, что меня вчера не было? Я вас не видел. Но вот перед вами журнал кабинетов. Давайте посмотрим. Может быть, я не заметил, как вы прошли». Охранник потянул другой журнал, который открытым лежал на стойке. Сергею Николаевичу эта мысль показалась разумной. Склонившись над журналом, он обнаружил, что его не было 2 суток. Он раскрыл календарь в своем телефоне. Тот показывал 4 июня, среду. «Что-то мне нехорошо. А сегодня какое число? Может, скорую вызвать?» Охранник настороженно смотрел в глаза. Нет, не надо. Просто скажите число. Пятница, 6 июня. Охранник вышел из-за стойки, запер входную дверь и проводил Сергея Николаевича в его кабинет. «А вы, Вадим, смотрели передачу новостей вчера около полуночи?» – спросил своего соседа по лестничной площадке и в настоящем автобусе гражданин средних лет. «Вы говорите про шоу «Анара», шоу «Левитация», да?» Молодой человек не проявил особых ожидаемых собеседником эмоций. «Именно, именно. И вам, я так понимаю, кажется, что это очень редкая утка. Но вы смотрели только рекламу этого шоу или слушали беседу с артистом Анаром?» «Честно говоря, только рекламу смотрел». «Самое интересное не в рекламе. Самое интересное, что в интервью Анар, к сожалению, не зная его настоящего имени, рассказывал о своем пути. Но главное даже не это. Главное в том, что он предложил в качестве доказательства реальности происходящего в будущем шоу несколько тестовых упражнений. И предложил судить о его возможностях, а также о реальности его представлений по результатам этих упражнений». Петра Васильевича просто разбирало от нетерпения рассказать о своих достижениях. «И вы рискнули опробовать их на себе?» – Вадим иронично улыбнулся. «Да, представьте себе, я взял и попробовал. Что ж, судя по тому, что вы находитесь в полном здравии, тесты были скорее успешны, чем ущербны». Добрая ирония Вадима продолжала свое развитие. «А вы не ухмыляйтесь, я знаю вас, Вадим. Очень давно знаю, ведь так? И точно могу сказать, что эта тема совсем не безразлична вам. Как вы не пытаетесь это сейчас продемонстрировать. Так вот, придя сегодня с работы, возьмите и попробуйте проделать эти упражнения. Я скину их вам по электронной почте. Их всего три, но все три работают». К разговору подключился стоящий сразу за креслом Петра Васильевича пассажир. «Извините, я случайно услышал вашу беседу. Я тоже вчера смотрел эту передачу. Интервью мне тоже показалось очень занимательным, но испробовать упражнения я все же не решился. Значит, это не уловка? Я вам точно говорю, я не знаю, что именно будет на шоу, но то, что все три упражнения прекрасно себя показали, точно. Теперь авторские амбиции Петра Васильевича были полностью утолены». Автобус погрузился в полемику. Одни верили в сказанное, другие нет. Но было понятно, что многие видели передачу, и они теперь уже точно испробуют упражнения на себе. Нет, Петр Васильевич действительно не был знаком с Анаром и никаким образом не был заинтересован в будущем шоу экономически. Просто он верил, всю свою жизнь верил в то, что это возможно, стоит только задействовать определенные атрофировавшиеся механизмы нашего мозга, и все получится. И вот, наконец, реальное подтверждение всех мыслей Петра Васильевича. Левитация как реальность обычной жизни. Голова кружилась от потенциальных возможностей, ведь сами подумайте, без подготовки, при любом мировоззрении, просто как выключатель, раз и работает.